Доброе утро, здравствуйте. У микрофона ведущий Сергей Малянов, аппаратный звукорежиссер Алексей Худяков. Мы продолжаем нашу работу в эфире, и сейчас несколько слов о том, что нас ждет до конца этого часа. Через несколько минут мы с вами разыграем очередную книгу, предоставленную нам издательством «Антология». Далее сюжет Артема Сащенко, примерно в 7 часов 30 минут в эфире рубрика «Утро вечера мудренее», подготовленная сегодня Сергеем Махотиным. Ближе к концу часа мы подведем итог нашей литературной радиоигры и завершится этот час традиционно новостями спорта с Борисом Гулиным. Вот таковы наши планы на ближайшие 50 минут, а теперь о погоде.
Радио России, Санкт-Петербург. Погода.
По сообщению Гидрометцентра Санкт-Петербурга, сегодня в пятницу, 22 января, ожидается облачная погода. В большинстве районов небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Местами возможен туман. В отдельных районах налипание мокрого снега и гололед. Ветер южный умеренный. Температура воздуха днем по области от минус 3 до плюс 2 градусов, на востоке местами до минус 8. В Петербурге днем минус 6, минус 4. К концу дня ожидается повышение температуры до 0, минус 2 градусов. На дорогах сложная обстановка. Атмосферное давление в течение дня меняться будет мало. По востоку Финского залива ветер и волнение вне льда умеренные. Сейчас в Петербурге минус 7. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха 90%. Восточный ветер 2 порывы 5 метров в секунду. В Петербурге минус 7 градусов. Далее в нашем эфире группа «Браво».
Книжный вопрос.
7 часов 15 минут на часах в нашей студии. Мы приглашаем вас принять участие в нашей радиоигре. Победитель получит приз, предоставленный издательством «Антология». Условия нашей радиоигры вы знаете, они просты. Мы спрашиваем, вы, соответственно, отвечаете. Ответить, напомню, вы можете, отправив текстовое сообщение при помощи мессенджера WhatsApp на номер плюс 7 921 982 86 56. Внимание, книжный вопрос. Как называется конное спортивное соревнование, проходящее на специальном поле? Родиной такого состязания и его наименование считается Франция. Таков сегодня книжный вопрос. Вопрос, напомню, мы ждем ваши правильные ответы на мессенджер WhatsApp на номер плюс 7 921 982 86 56. Ну а пока слушаем Монсеррат Кабалье и Хельмута Лотти.
To be no escape, no room for doubt, no way out. Seeing you, it was easy to decide. Cut and dry, had to be.
Музыкальный канал «Невское утро» продолжает свою работу в эфире.
Петербурге вышел в свет альбом «Повседневные документы ленинградцев в годы войны и блокады». В нем собраны редкие материалы, снимки и истории жизни жителей и защитников. Зачем был нужен документ, чтобы ездить на велосипеде по осажденному городу? Какие еще карточки существовали, кроме карточек на хлеб? Что позволило после снятия блокады сразу приступить к восстановлению города? Ответы на эти и многие другие вопросы можно найти в новом издании, подготовленном Архивным комитетом и Центральным государственным архивом Петербурга. С подробностями Артем Сащенко.
В альбоме собраны бесценные как для историков, так и для широкого круга читателей документальные материалы. Через фотографии и документы защитников и жителей блокадного Ленинграда раскрыта подлинная история трагедии и героизма города. Мало кто знает, но еще до окончания войны из архивов потребовали чертежи зданий, разрушенных снарядами, чтобы их восстановление началось немедленно после снятия осады. Дореволюционные чертежи царского железнодорожного ведомства во время прорыва блокады стали основой для создания дороги жизни. В альбоме, говорит председатель архивного комитета Петербурга Петр Тищенко, рассказывается и о том, какой документ необходимо было иметь ленинградцам, чтобы передвигаться по городу на велосипеде. Еще много малоизвестных фактов о повседневной жизни в блокадном городе.
В этом альбоме впервые жизненные истории, которые мы слышали на руках памяти, как была эта жизнь построена, как можно было выйти на улицу, в какое время, каким документом это предписывалось, какой документ тебе надо было иметь, чтобы сесть на велосипед. На обороте документа на право использования велосипеда была такая приписочка. Внимательно вписывайте номер рамы в соответствующее место в формуляре, поскольку ошибка, вами допущена, является уголовно наказуемым деянием. Шпион мог проникнуть в осажденный город на велосипеде. Патрули сверяли документы на велосипед с номерными знаками их агрегатов. Карточки мы видели хлебные, но карточки были на другие, на посещение ресторанов, были билеты в театр, были награды и грамоты, повестка на исполнение трудовой повинности по разбору и по уборке улиц. Очень много документов, познакомившись с которыми, получаешь возможность поставить себя на их место и пережить вот эти моменты. Ради этого переживания мы этот альбом и подготовили.
Главный методист Центрального государственного архива Петербурга Надежда Черепенина рассказала, что работа над альбомом была трудной, ведь большинство частных документов не поступали на хранение, к тому же их не пощадило время. Тем ценнее, что в альбоме порядка 400 изображений в цвете.
Мы все представляем блокаду в черно-белом цвете. Фотографии, фильмы тяготеют к документальности. Но когда я разложила карточки, я была ошарашена. Яркий свист. От ярко-малинового до нежно-фиолетового. Самым скучным документом, как мне показалось, был паспорт. Мы долго пытались определить, какой же у него цвет. То ли темно-серый, то зеленовато-серый, потому что техника была такая. Но когда мы стали исследовать историю паспортной системы, я нашла, что в 43-м году разрабатывался новый образец паспорта. Мы опубликовали два образца.
Все эти детали создают полную картину жизни и быта ленинградцев. Тираж альбома пока 200 экземпляров. По экземпляру передадут в городские библиотеки. На портале архива Петербурга будет размещена электронная версия альбома. А архивариусы уже приступили к подготовке нового сборника. Он будет посвящен истории предвоенного Ленинграда.
Информационно-музыкальный канал «Невское утро» продолжает свою работу в эфире.
В нашем эфире Вячеслав Малежик.
По-разному бывает, по-всякому случается. То мы встречаемся, то разлучаемся. А годы убывают, а чувства убивают. Только боль не притупляется. Зима, зима, кругом снега. Зима, зима, запорошила дома. Одна зима мне подарила тебя, другая зима отняла. Зима, зима, кругом снега. Зима, зима, запорошила дома. Одна зима мне подарила тебя, другая зима отняла.
по-разному бывает, по-всякому случается, то мне мечтается, а то скучается, друзья вдруг забывают, я их потом прощаю, ну а прощение прощается. Зима, зима, кругом снега, зима, зима, запорошила дома, она, зима, мне подарила тебя, другая зима отняла. Зима, зима, кругом снега, зима, зима, запорошила дома, она, зима, мне подарила тебя, другая зима отняла.
Радио России, Санкт-Петербург. Погода.
По сообщению Гидрометцентра Санкт-Петербурга, сегодня, в пятницу, 22 января, ожидается облачная погода. В большинстве районов небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Местами возможен туман. В отдельных районах налипание мокрого снега и гололед. Ветер южный умеренный. Температура воздуха днем по области от минус 3 до плюс 2 градусов. На востоке местами до минус 8. В Петербурге днем минус 6, минус 4. К концу дня ожидается повышение температуры до 0, минус 2 градусов. На дорогах сложная обстановка, будьте внимательны. Атмосферное давление в течение дня меняться будет мало. По востоку Финского залива ветер волнения вне льда умеренные. В последующие двое суток, 23 и 24 января, субботы и воскресенье, характер погоды сохранится. Сейчас в Петербурге минус 7, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба, относительная влажность воздуха 90%. Восточный ветер, 2 порыва 5 метров в секунду. В Петербурге минус 7 градусов.
Информационно-музыкальный канал «Невское утро» продолжает свою работу в эфире.
Утро вечера мудренее.
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 Передача для детей умного возраста.
Живой и светится. Передача о природе.
Добрый день, друзья. У микрофона Сергей Махотин. Сегодняшнюю передачу мне хочется начать с рассказа Лёни Деменчука о своей собачке. Лёня учится в первом классе 122-й школы. Он уже участвовал в одной из наших передач и рассказывал о своем четвероногом друге с такой любовью и нежностью, что многие захотели послушать его историю еще раз.
Меня зовут Лёня Деменчук Леонид Алексеевич. Я очень люблю собачек. Я скажу, как у меня появилась собачка. Один раз, когда меня еще не было, и мама с папой были маленькие, то они нашли зимой собачку маленькую, щеночка. Одно ушко висело, другое стояло. Он был очень хорошенький, мама его взяла к себе, а потом у ней и я родился. Я очень люблю свою собачку. Правда, ее бабушка избаловала, но от этого она стала еще более хорошенькая. Мы с ней иногда спим на кроватке, по утрам она ко мне ложится. В общем, я очень люблю свою собаку.
А какой она породы, как ее зовут?
Ой, очень редкой породы, австралийский келпи. А зовут ее Макс.
Дайте вашу лапу, дайте вашу пу, вашу лапу попрошу у вас. Приглашаю вас на старинный вальс, на собачий вальс.
Раз, и два, и три, ха-ха! Раз, и два, и три, ха-ха! Раз, и два, и три, ха-ха! Раз, и два, и три, ха-ха!
Веселей вот так, ну-ка вместе так, только вальс старинный очень прост. Будьте так добры, не рычите, ры, и прошу не наступать на хвост.
Раз, и два, и три, ха-ха! Раз, и два, и три, ха-ха! Раз, и два, и три, ха-ха! Раз, и два, и три, ха-ха!
Веселей вот так, ну-ка вместе в такт. Этот вальс старинный, очень прост. Будьте так добры, не речите ры, и прошу не наступать на хвост. Раз, и два, и три, ау-ау. 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 Раз, и два, и три.
Этот знакомый всем вальс перевел с собачьего на русский поэт Андрей Усачев. На очереди наша постоянная рубрика.
Ой, кто это?
Догадались, чей это голос? Если нет, не беда. В конце передачи я подскажу правильный ответ. А сейчас давайте послушаем, что рассказывает о своих домашних любимцах третьеклассники 554-го Петербургского лицея.
Меня зовут Кирилл Федоров. Я хочу рассказать о своем котенке, которого я подобрал на даче. Мы ходили за водой, и под домом услышали, что кто-то мяукает. Бабушка сказала, что это птица какая-то. Но я понял, что это какой-то зверь, но не птица точно. И показалось, что это котенок. Я позвал его. И вышел оттуда маленький котенок. И он мне так понравился. Я бабушку упросил, чтобы мы взяли его. Но она сказала нет. Потом, когда пришли другие бабушки, он пошел за ними, где соседям. И я его увидел. И пошел к ним, чтобы его погладить там. И когда они к нам пошли, бабушке, в гости, я попросил бабушку, чтобы он просто хотя бы у нас на участке побыл. И он так смешно со мной играл, я ему давал тапок, а он аж так залезал туда, что аж кувырок сделал через него.
Ну, как ты назвал ты его?
Барсик. Меня зовут Марина Галецкая. Я хочу рассказать про двух котов. Про своего кота Барсика и про чужого, так сказать. Тоже Барсика, но... Началась эта история так. Ну, мы были на даче, Барсик залез под дом. Вдруг кто-то такой мяукнет. Мы когда его оттуда выгнали, там вылез еще один такой шоколадно-рыжий кот. Мы его назвали Персик. Ну, он был персидский. Потом его родители засунули в банку от грязного белья и куда-то повезли. Мы его в дом, конечно, не пускали, боялись, что он там заразы какой-нибудь. С Барсиком они передрались, Барсик на крышу залетел. В общем, такое было. В итоге мы объявление сделали, что вот нашелся кот. Через день к нам приехали на такой серой машине, и Персика забрали. Сказали, что это Барсик, и что он у них убежал уже не первый раз. Ну, и, в общем-то, вот история закончилась.
Здравствуйте, меня зовут Полина Кнорос. Я хочу рассказать о своем котенке. Ему 3 месяца. Мы ему купили царапалку, чтобы он играл на ней и царапал когти. И он залез на нее, смотрел выпученными глазами, потом свалился, побежал в комнату и... Потом к ней долго не подходил. Потом опять подошел и опять залез на нее. Потом опять свалился. И опять целый день к ней не подходил. Потом привык к ней и оторвал от нее мышку.
Меня зовут Саша Волкова. У меня был когда-то кот Тиша. Он, когда его что-нибудь испугает, какой-нибудь шорох, сразу бежит по коридору и скользит так сильно, что один раз врезался в стенку. Потом такими глазами на нее смотрел и убежал в комнату. А когда купили стиральную машину, он обходил ее стороной и издавал очень странные звуки, похожие на какую-то сирену. Типа вот этого. Он к стиральной машине потом привык. Но все равно чуть-чуть побаивался. Еще Тиша один раз ночью я решила пройтись. Он своими глазами так на меня посмотрел, будто два фонаря зеленых смотрят на меня. Я испугалась, и он меня тоже испугался. И мы пошли в разные стороны.
Меня зовут Рита Березина. У меня раньше был кот Маркиз. Когда он чего-нибудь натворит, бабушка его запирала в ванной. Он брыгал на ручку, открывал и выбегал обратно. Прятался под диван, наверное. А еще он однажды так испугался мышки, что залез на занавеску.
Меня зовут Трофимов Данил. У меня есть попугай Тёма. Когда он хочет кушать, он все время выкрашивается. И один раз, когда я играл в компьютер, он смотрел телевизор и перед моей кошкой танцевал.
Меня зовут Епифанова Елизавета. У меня есть хомяк Том. И однажды я его кормила. И случайно не заметила, как он все семечки взял. И у меня там остался палец. Он подумал, что это еще одна семечка, и схватил это.
Если в доме кот живет, умный кот незряшный, даже курица поймет, этот кот домашний. Домашний, домашний, добрый и не страшный. Домашний, домашний, мур-мяу кот. Коль у пса серьезный пост, важный, не пустяшный, он уже не просто пес, он уже домашний. Домашний, домашний, добрый и не страшный. Домашний, домашний, ругов пес.
В исполнении автора, композитора Елены Попляновой, прозвучала песня «Домашние друзья» на стихи Николая Шилова. А мне пора ответить на вопрос, чей голос мы слышали в начале передачи. Это Тетерев. Тетерев на петуха похож. И голос у него по-петушиному сдавленный и протяжный. Чуфы, чуфы. А как слетятся на лесную поляну десятки тетеревов, начинается сплошное чуфыканье. Такую поляну, где тетерева устраивают любовные игры, называют током. Не путайте с электрическим. Самцы бормочут, вертясь во все стороны, ничего вокруг себя не замечают, хвосты распущены, крылья по земле волочатся. Иногда два тетерева столкнутся друг с другом, надуются и начинают биться. Подпрыгивают, царапаются, клюются, дрочливые петухи, да и только. Самочки неподалеку наблюдают за женихами, а заметят опасность, громко вскрикивают «ко-ко-ко», ну совсем как курицы. Тетеревиное такование особенно бурно происходит весной. А летом эти птицы линяют. В августе даже летать временно разучиваются. Если покажется враг, они удирают от него на 2 ногах. Зато зимой тетерева опять полны сил и энергии. На заснеженной поляне в солнечные дни вновь начинается такование, но никто друг с другом не дерется, и чуфыкают тетерева от радости, что так вокруг свежо и красиво. Тетерева не улетают зимовать на юг, а остаются в нашем лесу. Когда ударяют сильные морозы, они забираются глубоко в снег, а делают они это так. взлетят на ветку повыше и оттуда вниз головой. Пробьют снежную корку и быстро-быстро, работая крыльями, уходят в рыхлую глубину. Если метель начнется, тетерева могут несколько дней из-под снега не вылезать. Наладится вновь погода, вылетают они дружно на воздух, словно буря рванется из-под земли, кого угодно перепугают. Оглядятся тетерева и к березам. На березах почки. Зимой это главная тетеревиная еда. Наша передача заканчивается. Я, редактор Сергей Махотин, по-прежнему жду ваших писем о живой природе по адресу Петербург, набережной реки Карповки, 43, Радио России, передача «Живой и светится». До новых встреч, друзья!
Утро вечера мудренее.
Книжный вопрос.
Семь часов 42 минуты на часах в нашей студии. Пришло время подвести итоги нашей радиоигры. Напомню, каким был сегодня книжный вопрос. Нужно было ответить, как называется конное спортивное соревнование, проходящее на специальном поле. Родиной такого состязания и его наименование считается Франция. Правильный ответ – конкур. Победительнице сегодняшней радиоигры Нине достается книга, предоставленная издательством «Антология». Это книга Майи Лазаренской «Под топот копыт». Эта книга может стать первым шагом на пути к будущим победам. Автор приглашает вас в гости к лошади, на конюшню. Здесь можно заглянуть к ней в комнату. Денник, выяснить ее привычки и распорядок дня, научиться чистить и кормить лошадей. Затем добро пожаловать на тренировку. Вы узнаете о различных видах конного спорта, экипировке всадника и его коня, познакомитесь с различными породами лошадей. Книга адресована детям от 6 лет. Серия «Будь чемпионом». Итак, напомню, книга Майи Лазаренской «Под топот копыт» достается победительнице сегодняшней радиоигры Нине. Далее в нашем эфире группа «Алиса».
Замедлить бег.
вниз, плетем судьбу, веретено. За чертою кулис когда-нибудь замедлить бег и уже не спеша увидеть, как берет разбег душа.
Радио России, Санкт-Петербург. Спорт.
Доброе утро. У микрофона Борис Гулин. Петербургский баскетбольный «Зенит» вчера в домашнем матче встретился со стамбульским клубом «Анадолу Эфес» в рамках 19-го тура регулярного чемпионата Евролиги. Игра проходила в Санкт-Петербурге на Сибур-арене. Петербуржцы уверенно взяли первую четверть с преимуществом в 13 очков, 28-15. Во второй 10-минутке подопечные Хабиба Сквара тоже оказались сильнее, 25-16. После большого перерыва «Анадолу Эфес» перехватил инициативу. Однако преимущество, набранного в первой половине игры «Зениту», оказалось достаточно для победы со счетом 85-78. В составе петербургской команды самым результативным игроком стал Уилл Томас, набравший 14 очков. Для «Зенита» этот выигрыш стал 13-м в регулярном чемпионате Евролиги 2020-2021 годов. После него «Зенит» поднялся на третье место в турнирной таблице. Вчера на сборе в Дубае петербургский футбольный «Зенит» провел первый контрольный матч нынешнего межсезонья. Встречались сине-бело-голубые с латвийским клубом «Рига». Отмечу, что с первых минут в игре участвовали молодые 19-летние «Зенитцы» Данила Хоталев и Кирилл Щетинин. И их дебют в основном составе получился удачным. Петербургские футболисты установили надежный контроль над мячом и в течение всего первого тайма оказывали давление на ворота рижан. Первый опасный удар нанес на 13-й минуте Вендел, но мяч отразила перекладина. На 34-й минуте «Зенитовцы» провели острую атаку, которая привела к первому голу. Азмун ворвался в штрафную, а затем сделал точный пас назад. Им воспользовался Себастьян Дриуси, который не сильным, но точным ударом послал мяч в правый нижний угол ворот, к тому же поймав вратаря рижан на противоходе. А спустя полторы минуты еще один дальний удар произвел Вендел. Только на этот раз мяч от перекладины пошел более резко вниз, ударился о спину вратаря и залетел в сетку. 2-0 в пользу «Зенитовцев» после первого тайма. Во второй половине игры тренерский штаб произвел массу замен, но петербуржцы сохранили игровой перевес и забили еще 2 гола. Сначала Андрей Мостовой реализовал пенальти, назначенный за фол на Крапухине, а затем сам Станислав Крапухин провел гол с игры. Он получил мяч из глубины поля, быстро его обработал и точным ударом в левый нижний угол установил на табло окончательный счет. 4-0 в пользу «Зенита». Следующим игровым днем для «Зенитовцев» будет на этом сборе в воскресенье 24 января. В 10 часов в Дубае начнется их встреча с «Спартаком», а в 16:00 с солигорским «Шахтером». Хоккеисты петербургского «СКА» вчера провели выездной матч чемпионата континентальной лиги. В Подольске они встретились со спортсменами «Витязя». Довольно быстро армейцы сумели захватить инициативу, и на 8-й минуте в воротах хозяев побывала первая шайба. Игорь Ажиганов кистевым броском отправил ее в ближний верхний угол ворот. В начале второго периода хоккеисты «СКА» умудрились пропустить гол, имея на одного полевого игрока больше. Реализовал выход 1-0 Бардаков. Это придало хозяевам уверенности. «Витязи» сумели выровнять игру и провести еще несколько опасных атак на ворота Хельберга. Однако вратарь «СКА» выручил свою команду. Ничья после 40 минут игры. Но более высокий класс петербургской команды все же сказался. Гости вновь смогли выйти вперед благодаря голу Василия Подколзера, который замкнул передачу Цицуры. Хоккеисты «Витязи» борьбу не прекратили и, заменив вратаря на полевого игрока, организовали финальный штурм. Этим воспользовался Йонас Кемпанен, который броском в пустые ворота зафиксировал итоговый результат. 3-1. Победа команды «СКА». Следующий матч армейцы проведут дома 27 января. Соперниками красно-синих станут игроки Череповецкой «Северстали». Вчера победой австрийской биатлонистки Лизы Терезы Хаузер завершилась в итальянской Энтерсельве женская индивидуальная гонка на 15 километров с 4 огневыми рубежами, который открылся 7-й этап Кубка мира по биатлону. Второй стала украинка Юлия Джима с 0 в графе промахи. Третья – француженка Анаис Шевалье. 2 промаха не позволили итальянке Доротее Вирер попасть в призерки. Она 4-я. Россиянки тоже не обошлись без потерь в стрельбе. Промазав по 2 раза, Павлова, Миронова и Кальшева заняли, соответственно, 6-е, 7-е и 9-е места. Лариса Куклина промахнулась лишь однажды, но бежала не быстро. Она на 14-м месте. Сегодня пройдет мужская индивидуальная гонка. На этом я завершаю свой сегодняшний спортивный обзор.
В нашем эфире группа «Фанси».
Ecstasy.